Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский и Елена Глещинская. Елена, привет.
Привет.
К новостям. Эвакуацию россиян, украинцев и граждан стран-членов ОДКБ из Афганистана организует Министерство обороны России.
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации. Более 500 граждан России и других стран-членов ОДКБ и Украины. Авиагруппа из 4 военно-транспортных самолетов, они сейчас находятся на аэродроме в Ульяновских, на их борту находятся бригады военных медиков, запасы еды, воды и одеял. Напомним, что вчера во вторник был инцидент, когда замглавы МИД Украины заявил, что самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли. Позднее МИД опровергла эту информацию. Однако мы должны тоже вспомнить тот случай, когда украинские военные, оставшиеся в Кабуле, записали видео о том, что их бросили, что они вынуждены обратиться к российским военным, чтобы их эвакуировали. Кроме того, напомним, что продолжается эвакуация граждан-член стран НАТО из Кабула. Во вторник «Талибан», запрещенная в России организация, заявила, что эвакуация должна завершиться до 31 августа, а после этого талибы сочтут присутствие этих военных продолжением оккупации. Поэтому сейчас начали покидать Афганистан военные, которые обеспечивают проведение эвакуации из аэропорта Кабула. Ну, то есть все последние уезжают.
Да, что происходит в Афганистане, насколько сложен процесс эвакуации иностранных граждан, я предлагаю обсудить с политологом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, как вы можете прокомментировать то, что российские военные вывозят и других граждан на своих самолетах?
Ну, это традиционная позиция России. Россия всегда помогала государствам бывшего СССР в сложных ситуациях. И в ситуации эвакуации из Афганистана понятно, что никаких исключений из этого общего правила сделано не будет. Я не думаю, что все ограничится исключительно там, да, членами ОДКБ плюс Украина. Ну, если попросят о помощи граждане Узбекистана в ОДКБ не входящие, я не думаю, что их не пустят на борт. Поэтому, ну, предположим, Узбекистана, да. Угу. Не думаю, что вот здесь будут специально проверять паспорта. Вот только ОДКБ и Украина, да. Поэтому, конечно же, да.
А вот как вы думаете?
По принципам России помогает соседним государствам нашим.
Как вы думаете, по поводу эвакуации афганцев, которые сотрудничали с американцами, которые работали и в правительственных кругах, сейчас речи вообще об этом не идет. Дело в том, что вот я смотрю, что и талибы со своей стороны установили блокпосты и не пускают граждан Афганистана на территорию аэропорта. И в свою очередь и США тоже не пускают только американских граждан и граждан стран НАТО. То есть об этом уже все забыли, да, наверняка?
Ну, для этого, конечно же, нет никаких возможностей. Соединенным Штатам нужно бы попытаться эвакуировать именно граждан Соединенных Штатов. И с этим-то проблемы. И они-то не могут добраться до аэропорта, и неизвестно, получится их разыскать, не получится. Хватит самолетов для того, чтобы их вывести до 31 августа. А говорить об эвакуации там, десятков тысяч афганцев, которые сотрудничали с американским контингентом, конечно же, это нереально, поэтому, к сожалению, эти люди останутся в Афганистане и будут предоставлены своей судьбе, какая уж она у них будет, посмотрим. Пока что «Талибан» говорит о том, что все будут прощены, там, да, будет амнистия. Но здесь, на мой взгляд, основная сложность нынешнего момента. Вот это основной вызов, который стоит перед Афганистаном, разделение происходящего на то, что будут делать центральные власти «Талибана», запрещенного в России, но старающегося стать международной признанной организацией, рукопожатной, добивающейся признания своей власти в мире и, наверное, делающей толерантные шаги, и полевых командиров, которые воевали всю свою сознательную жизнь, там 30-40 лет жили с оружием в руках, и кроме как войны, кроме как насилия, ничего не умеющие производить в этом мире. Вот утилизация этих людей – это проблема центральной афганской власти, или подконтрольность их тем приказам, которые центральная власть будет давать.
Ну, вы так сказали, утилизация – это немножко так резко звучит по отношению к людям.
На самом деле, вопрос прихода к власти и нахождение у власти – это очень сложные вещи. Вот Талибан воевал десятки лет, и он жил с этой идеологией, и он к себе инкорпорировал людей, которые умели только воевать. А сейчас должна быть мирная жизнь, что с ними делать?
Да, понятно.
Проблема центрального афганского правительства.
А вот скажите, пожалуйста, вот эти вот 500 граждан России и других стран-членов ОДКБ и Украины, они уже готовы к эвакуации? То есть они находятся где-то рядом? Или им еще нужно добраться до аэропорта, пройти все блокпосты? Еще неизвестно, смогут ли они сделать или нет. Вот сам процесс, он насколько сложен, насколько проблематичен?
Сам процесс крайне проблематичен, и проблематичен вообще вылет из аэропорта Кабула, как мы видели, периодически блокируется взлетно-посадочная полоса. Аэропорт контролируется американцами, и в этом отношении российские борты – это, конечно, хорошо, но вопрос, как будет взаимодействие с американцами производиться в данной ситуации. Это недоговоренность даже с талибами. Прилететь-то самолеты могут, а дальше-то что? Кто попадет туда? Здесь, с одной стороны, те ограничения, которые вводят нынешние афганские власти – а с другой стороны, то, как будет себя вести контролирующий аэропорт Кабул американская администрация. Так что здесь очень много проблем. Просто так прилететь в борт и сесть, с трудом сможет.
Угу. Да, вот эти вот 500 граждан, они уже готовы к эвакуации или нет еще?
Наверное, нет еще, наверное. Вряд ли. Речь идет о том, что уже все собраны в одном месте, посчитаны по головам, их ровно 500, да, такая цифра.
А как вы считаете, вот если говорить о заявлениях Талибана, запрещенной в России террористической организации, о том, что все военные иностранных государств должны покинуть Афганистан. Это относится только к войскам НАТО или абсолютно ко всем? Вот, допустим, сейчас у них самый большой друг – это Иран. Могут ли там оставаться какие-то военные из Ирана или из тех же стран, дружественных, на всяком случае, или не вражеских, которые не рассматриваются?
Я бы не сказал, во-первых, что шиитский Иран – это ближайшее дружественное государство.
Сейчас так складывается у них...
Вопрос Пакистана, вопрос там, да, скорее...
Да, Пакистана.
Пакистан – ближайший друг, да, Талибан вообще в основном идет с стороны Пакистана на Афганистан, с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть заявление нынешнего руководства, то они пытаются выставить комплементарные отношения и с Китаем. Но я думаю, что да, конечно, это нужно разделять. Если будут приглашенные уже нынешним руководством Афганистана, нынешними хозяевами Афганистана, какие-то военные советники, какой-то контингент международный, это одно. И они, наверное, могут оставаться в стране. А речь идет о американской коалиции, о США и их союзниках, которые сотрудничали с предыдущими властями. Вот им поставлен ультиматум.
Да, Дмитрий Владимирович, еще одну тему с вами хочется обсудить, о том, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты создают фонд партнерства за сильную Украину для противодействия влиянию России в южных и восточных регионах Украины.
Об этом заявило британское посольство в Киеве на своей страничке Facebook. Предполагается, что в этом фонде будет привлечено до 35 миллионов фунтов стерлингов. И знаете, на что хотят потратить? Они хотят потратить на инициативы, которые способствуют укреплению потенциалов регионов страны. Например, предоставление властям технических консультаций, грантовых инвестиций, которые будут создавать экономические возможности и улучшение жителей, и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам. Ну вот, мне кажется, наконец-то какая-то нормальная, вменяемая, логически обоснованная помощь будет приходить. Но другой вопрос, как она будет потрачена с коррупционными кругами и коррупционными условиями в Украине?
Посмотрите, во-первых, я бы отметил, что никто из континентальной Европы в этот фонд не вступил, там нет даже Польши. и Прибалтики.
Да, ну, говорю, они сами хотят денег у кого-то получить, Польша и Прибалтика.
Да. Но, ну, Польша могла бы хотя бы формально в этом поучаствовать, но и то нет. Вот Европа, ориентирующаяся на Брюссель, в этом фонде не участвует. Нету там крупных экономик. Да. Германия, Франция, Италия, Испания. Во-первых. Во-вторых, конечно, 35 миллионов – это ни о чем. И реально каким-то образом изменить ситуацию на Украине за 35 миллионов нельзя. Оплата консультантов, оплата экспертов – это оплата самих работников, приехавших граждан Великобритании, Канады и Соединенных Штатов. Ну, просто через этот фонд. Угу. Деньги собрали, как бы украинцам дали, а на самом деле заплатили своим же специалистам.
Которые будут там как соглядатые находиться в этих регионах.
Что-то, да, получать зарплату за то, что в регионах, возможно, пройдут консультации, возможно, эти консультации будут вообще онлайн, даже ездить не надо. Поэтому, ну, знаете, как там PricewaterhouseCoopers и другие экспертные агентства часто пишут консалтинговые документы там из одной страны в другую, иногда меняя название. Здесь, в общем, примерно то же самое может быть с...
То есть, по сути, вот весь этот фонд с громким названием, да, «За сильную Украину для противодействия влиянию России» – это вот еще одна шпилька в адрес нашей страны и возможность там 50 миллионов долларов как-то вот разделить между собой. То есть...
Да, в этом ничего серьезного нет. Это скорее пиар-ход. Ну, видите, там, мой взгляд, вообще очень однобокий пиар-ход получился. Правда, пригласили бы туда крупные страны Европы, это было бы заметно.
Да, кстати, а почему Европа-то там не участвует? Почему они не захотели? Ну, как я понимаю, их туда приглашали или нет?
Они захотели, не надо это Европе. Европа понимает, что это цирк и ничего больше. Поэтому участвовать в этом не будет, специально портить отношения с Россией совершенно незачем. Те, кому не жалко свои отношения, ну да, пожалуйста, в этом приняли участие. А остальным нет, остальным. Остальные серьезными делами хотят заниматься, а не вот этой показной цифровой. Цирковой эквилибристикой.
Согласен. Спасибо большое. В нашем эфире был политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Государственный долг России увеличился почти на 1,5 триллиона рублей за первые полугодия текущего года и теперь составляет 20 триллионов рублей.
Увеличение произошло на 7,8% если сравнивать его с ВВП, с прогнозируемым объемом, это 17% от ВВП. Если рассматривать структуру государственного долга, он состоит из внутреннего и внешнего, то внутренний долг увеличился почти на 10%. Его доля в объеме российского госдолга выросла до 79%. То есть стало больше внутреннего долга, обязательства по внутренним займам. А вот внешний долг за первые полгода этого 2021 года увеличился почти на 2 миллиарда, на 3%, и он составляет сейчас 4 триллиона 237 миллионов рублей. Запуталась в цифрах. Я просто даже не представляю себе такие огромные цифры.
Я тоже не представляю себе эти цифры. И для моего гуманитарного мозга это настоящий взрыв. Поэтому нам нужен эксперт, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьяш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
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 Игорь Юрьевич, вот 20 триллионов рублей, это вообще для такого государства много или мало? Потому что если смотреть на график, то он непрерывно все время растет, государственный долг.
Давайте...
Ну, за последние 10 лет, во всяком случае.
Угу. А давайте мы с вами для наших слушателей, приведем такую аналогию очень простую. Представьте себе, что у вас семейный бюджет некий, который состоит из 100 рублей, а вы хотите занять, значит, банк вам даст, ну, например, вы хотите взять у банка, значит, 50 рублей. Вот. И банк выдаст вам эту сумму. Почему? Потому что ваше имущество, значит, вдвое больше. Все правильно, да?
Да.
Если вы запросите больше, банк вам не даст.
Да.
Все равно ограничит 50 рублями. Значит, что происходит с национальной экономикой, с национальными финансами? Значит, сейчас Счетная палата озвучила цифру 20 триллионов рублей. Это вообще весь долг,
весь
накопленный. А сравнивают с тем, что мы с вами заработали, значит, в этом году.
Угу.
Представляете, это все равно...
То есть 17%
от его... Да. Накопленные за всю жизнь. С тем, что вы заработали в этом году.
17% от ВВП, вы имеете в виду, что это от общего имущества, это вообще ничтожно.
Ну, не то, что ничтожно, но это некорректно. Так нельзя. Значит, если вы сравниваете весь долг, скажем, за 10 лет, то надо сравнивать все, что заработала Россия за 10 лет. Все фабрики, заводы, пароходы, понимаете, нематериальные активы, то, чем мы с вами занимаемся, и то, что недооценено. Вот. Все вот это вот если сложить, то вот будет наше национальное богатство. Вот, вот с этим нужно сравнивать долг.
Да, а почему, да, а почему в таком случае такое некорректное сравнение-то идет?
Ну, боюсь, что здесь уже вмешивается политика. Не забывайте, что мы с вами накануне депутатских, я даже не знаю, как это назвать, избирательной кампании депутатской.
Да, вот. Выборы.
И, конечно, каждый лыко в строку. Вот, и то, что правительство, значит, где-то там недорабатывает, а оно недорабатывает, безусловно, по очень многим направлениям, что признает и Кремль, и Белый дом. Вот, то почему бы не вставить здесь свои 5 копеек?
Игорь Юрьевич, вот у меня такой вопрос. Вот мне, как обычному россиянину, вообще нужно следить за этим увеличением внутреннего долга, внешнего долга? Потому что, ну, я таких цифр, таких триллионов рублей, я их никогда не видел и вряд ли, к сожалению, когда-нибудь увижу. Вот,
почему тебя это не волнует?
На моей жизни это как-то скажется? Или это, ну, вот там, ну заняло государство, ну, что-то где-то отдает? Как к этому относиться?
Вот то, что вы в самом конце сказали, это очень важно. Вот смотрите, на нас с вами скажется вот что. Значит, есть внутренний долг, да, и есть дефицит бюджета. Дефицит бюджета – это на выплаты для нас с вами, и пенсионные, и социальные, и всякое другое дело. Вот если вот не хватает этих денег, то приходится занимать. Посмотрите, значит, на этот год был запланирован Минфином дефицит бюджета примерно на, значит, 4,5 триллиона рублей. А исполнение, вот обратите внимание, а исполнение бюджета вот на сегодняшний день составляет плюс 203 миллиарда. То есть мы покрыли этот дефицит благодаря там газовым ценам повышению, нефтяным ценам повышению. Но уже больше, но нет у нас уже дефицита. Вот. Так что, если говорить в годовом исчислении, а не сравнивать с вот цифрой, о которой мы вначале с вами говорили.
Ну все, вы нас успокоили.
Да, все наши социальные выплаты будут сделаны. И об этом говорит и то, что правительство принимает вот решение последние 2-3 месяца о том, чтобы какие-то выплаты сделать пенсионерам, например, то, где, значит, 6 тысяч кому-то они платят, значит, теперь 15 тысяч еще будет выплачено там. Понимаете, это вот от этого идет, от того, что у нас есть профицит бюджета, то есть наши доходы больше расходов.
Ну и слава богу.
Надо обращать внимание.
Игорь Юрьевич, еще одну тему с вами хочется обсудить. тоже вроде бы приятная тема. Россия впервые за всю историю может решить жилищный вопрос. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Он сказал, что остается множество нерешенных задач в сфере жилищного строительства, однако в целом страна впервые за всю историю в состоянии решить этот вопрос. Об этом он сказал на встрече с гендиректором Дом РФ. И какие тут могут быть цифры? Вот если в прошлом году говорили о том, что к 2026 году жилье могут получить около 5 миллионов семей. То, что из поручений президента. Но можно поставить и гораздо большие цели, о чем как раз говорит президент. Как вы считаете, это реальные задачи, выполнимые в обозримом будущем?
Это абсолютно реальная задача, но выполнить ее можно хоть завтра. Вот.
Ух ты!
Сделайте ипотеку отрицательной, как в вашем мире.
А я так поняла, что это бесплатно будут получать 5
нет.
миллионов семей?
Нет.
Социальное жилье, нет?
Нет, ну, конечно, нет. Это ипотека, которая может быть растянута там по годам, может быть, отрицательная ипотека, как я уже сказал. Но ипотека все равно будет, и банки будут этим заниматься. У нас другая проблема, с которой правительство, к сожалению, борется очень, ну, вяло, скажем так. Это обманутые дольщики. Их ведь огромное количество на самом деле. И вот тут государство могло бы все-таки раскошелиться и, значит, предоставить этим людям жилье. Вот нельзя. Люди заплатили свои деньги за жилье, его не получили. А кто виноват-то в этом? Ну, не жильцы, не дольщики же. Это государство плохо следило, и банки плохо следили за...
Наверное, все-таки банки. Банки же выступают поручителями. И сейчас такая система, что в основном банки финансируют это строительство и получают выгоду.
Вы знаете, очень много осталось хвостов от старой системы.
Uh-huh.
И люди страдают как раз вот от этого. Очень много накоплено уже. Очень много накоплено вот этого не сданного жилья. А если оно даже сдано, то с такими недоделками, что у людей просто уже нет средств капитальный ремонт проводить еще до того, как они вселились.
А вот по новой системе, ну, то есть все новостройки, которые сейчас строятся, да. В них меньше рисков?
Да, меньше, конечно. Конечно, меньше.
А.
И по этих самых строительных организаций стало меньше. Вот вся эта шобла, она все-таки, так сказать, уже, ну ее уже меньше гораздо.
А Игорь Юрьевич, а вы вот говорили про ипотеку с нулевой или даже отрицательной ставкой. Но мне кажется, вот это как-то нереально в наших
условиях. Нет, почему? Для многодетных семей существуют такие программы с отрицательной ставкой ипотеки.
Да, вот это очень нужно, как говорится, развивать. Это очень важно. Это в нашей стране это просто критически важно. Это социальное, как говорится, спокойствие людей, уверенность в завтрашнем дне, понимаете?
Дай бог, эти программы будут развиваться. Игорь Юрьевич, спасибо вам большое. Руководитель аналитического центра финансовых исследований, научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьяж был у нас на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Американская разведка бессильна. Спецслужбы так и не смогли вычислить того, кто виновен в распространении коронавируса.
Американская разведка представила президенту США доклад о происхождении COVID-19, но в нем нет четких выводов. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники. Есть две основные версии. Это заражение в результате перехода мутированного вируса от животного к человеку, в данном случае от летучей мыши или змеи, либо утечка из бактериальной лаборатории в Ухане. Ну вот и новейший доклад, который предоставляет разведка, так и не пришли конкретному выводу. Напомню, еще в мае этого года Белый дом уже распространял релиз, в котором версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории не исключается. Но тогда, когда был представлен доклад разведки, Джо Байден дал поручение усилить удвоить усилия по сбору и анализу информации. и все-таки сделать уточненный новый доклад, где будут довольно конкретные выводы, дал срок им 90 дней, вот этот срок как раз истекает, и вот, вот уже есть новый доклад, который еще не опубликован.
Который ничего не проясняет, тем не менее. Вот ты знаешь, конечно, я думаю, весь мир хочет докопаться до истины, откуда пошел этот коронавирус.
Я думала, ты скажешь, докопаться до Китая, но не получается.
Докопаться до Китая я не думаю, что хочет весь мир, хотят определенные страны, и вот как раз очень бы хотелось верить в то, что вот этот процесс познания истины, он не будет политизирован, да, и что виновных, условно говоря, не будут назначать.
А ты знаешь, я даже не знаю, что страшнее, что если это утечка из бак-лаборатории или это естественный процесс. С одной стороны, утечка, это, да, действительно страшно и неприятно, но если это естественный процесс, это значит, есть вероятность, что это будет повторяться и вновь.
Очень бы
и от нас это никак не
зависит. А, да, ну что, будем ждать результатов, будем надеяться, что правда все-таки когда-то откроется миру. Игорь Ивановский, Елена Глещинская, спасибо.